Вот так звук истории.
Добрый день всем, с праздником, с юбилеем. Юбилей в прямом и даже строго, я бы сказал, даже в вселенском смысле слова, потому что 25 лет – это уж точно юбилей. Даже юбилейные годы объявляет, когда церковь объявляет годы юбилейные. Это раз 25 лет. Вот, так что давайте отмечать, поскольку кто его знает, что еще будет через 25. 1990 год. Это год основания радиостанции «Эхо Москвы». 9 августа она была зарегистрирована. 22 августа вышла в эфир. Но масса событий происходили прямо с начала года, когда все из нас работали на своих старых каких-нибудь работах. А вообще страна переживала, и мир переживал тоже удивительные и бурные события. Прямо с января начинается, может быть, кто-нибудь забыл про Мануэля Нориегу и все эти скандалы, связанные с Панамой, которые были. 11 января, за год до событий, вот практически за год, Литовская ССР тогда объявляет о своей независимости. 300 тысяч человек принимают участие в, скажем так, демонстрации за независимость. Я помню, как раз я тогда был в Литве в январе. Но это не я организовал, да, демонстрации за независимость. Просто было очень смешно, как телевидение их показывало. Там еще были за то, чтобы осталась Литва в составе Советского Союза. Митинг, который был представлен на центральном телевидении как гигантский и так далее. Литовское телевидение, меланхолично, как это полагается в этой стране и по национальному характеру, показало вот кадры примерно такие же, как на центральном телевидении, а потом такой отъезд камеры был, и там такое небольшое группка людей с красными флагами. Румыния запрещает деятельность Компартии. Но Румыния только-только в 1989 году произвела революцию, и самую кровавую, я бы сказал, революцию, и жестокую по отношению к руководителям, бывшим страны, из всех восточноевропейских стран. Мы стремительно идем к весне, и да, но в январе еще происходит то, что нам повлияет на очень серьезно повлияет на историю дальнейшего Советского Союза. Происходят страшные события в Баку. Происходит резня армян, Баку, Сумгаит. Вот все это происходит очень и очень страшно. И вот здесь, вот, наверное, в отличие от событий, которые произошли через год, или тех, которые были в Тбилиси в предыдущем году, наверное, центр и, в частности, Михаил Горбачев допускает очень крупную ошибку. Не вводят войска в Баку вовремя, а вводят только потом, когда уже основные погромы завершились. А в марте приходится отвечать Михаилу Горбачеву на многие вопросы. Довольно бурная сессия Верховного Совета, которая избирает, несмотря на все противоречия, но сами уже противоречия говорят об изменении обстановки в стране, избирает Михаила Горбачева президентом Советского Союза. Первый президент и последний президент Советского Союза. Собственно, присяга Горбачева. Вашему вниманию я представляю и присяга, и небольшое выступление потом. Внимательно к нему прислушайтесь. Тут очень много есть ниточек, которые ведут и в наше время.
Торжественно клянусь верно служить народам нашей страны, строго следовать Конституции, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента СССР.
Товарищи депутаты, таким образом Михаил Сергеевич Горбачев вступил в должность президента Союза Советских Социалистических Республик. Слово предоставляется товарищу Горбачеву.
Уважаемые товарищи депутаты, выражаю глубокую признательность за доверие, которое вы оказали мне, избрав первым президентом Союза Советских Социалистических Республик. Отдаю себе отчет, что принимаю эти обязанности в трудный момент для государства. Я дал согласие баллотироваться в президенты, потому что уверен в будущем нашего Отечества, а также потому, что перестройка стала смыслом всей моей жизни. Понимаю, с меня особый спрос. Это я еще раз вчера остро прочувствовал, слушая выступления депутатов здесь при обсуждении моей кандидатуры. Понимая это, и тем не менее не хочу уходить от исполнения своего долга перед народом. Политика перестройки, как я думаю, это единственно возможный для такой страны, как наша, мирный путь перехода в новое качественное состояние от авторитарно-бюрократической системы к гуманному демократическому социалистическому обществу. Естественно, от меня, как президента, ждут и оценки проделанного, и того, как я представляю свою программу действий на будущее. Главное завоевание перестройки – демократия и гласность. И это имеет решающее значение для всего хода дальнейших преобразований. Это первое, что я хочу сказать, оценивая итоги перестройки. Несмотря на нынешнее сложное положение, массу трудностей и проблем в социально-экономической сфере, можно констатировать, что и здесь обозначился стратегический поворот к интересам человека. Все мы ощущаем первые результаты, реальные результаты политических преобразований. Идет создание системы подлинного народовластия, формируются основы правового государства. Начат трудный, но жизненно важный переход от унитарного государства к полнокровной федерации. Развернув на основе нового мышления перестройку в своей стране, мы выработали новую внешнюю политику. Это изменило представление о роли Советского Союза в современном мире. И главное, это было сделано, можно сказать, у последней черты, когда мир оказался на грани глобальной катастрофы. Опасный ход событий был приостановлен. Началось оздоровление международных отношений. Словом, товарищи, речь идет о повороте исторического масштаба. Это важно всем нам понимать, иначе трудно правильно оценить многие явления, порой болезненные, которыми сопровождается перестройка и вся наша историческая работа. При таком мощном развороте перемен, да и прямо скажем, неподготовленности к этому кадров, общественного сознания, мы, естественно, не успевали делать все, как нужно. Свое негативное воздействие оказало стечение неблагоприятных обстоятельств. Чернобыль, Армения, другие стихийные бедствия, резкое ухудшение для нас ситуации на мировом рынке. Немалым ущербом обернулись просчеты, допущенные в инвестиционной политике, при проведении антиалкогольной кампании. Огромные потери человеческой жертвы стали следствием преступной халатности и еще более преступного разжигания межнациональной вражды. Нам мешали инерция, укоренившиеся десятилетиями догматические взгляды, привычка к застою, пассивности, жизни по указке сверху.
Это Михаил Сергеевич Горбачев. Ну, конечно, комментарии последовали, умел же Горбачев говорить ни о чем. Горбачев волнуется, но говорит очень важные вещи. Конечно, это писанное, читает он по бумажке, но это очень важные вещи. Когда, если мы будем смотреть и наблюдать дальнейшие события, то мы это еще раз поймем. Ну что ж, дорогие друзья, 90-й год, и пишите мне, кроме того, что в 90-м я только демобилизовался, пишет нам Костя, вот, ваши события 90-го года, потому что все не только вокруг 22 августа, когда мы начали свое вещание, все это вертится. Ну что же, в начале 80-х ходило пророчество, что последний руководитель будет меченый и так далее. Ну да, пророчество, да. Особенно вспоминали эти пророчества постфактум, когда уже было понятно, и кто руководит страной, и когда станет последним руководителем страны. Ушла в отставку Маргарет Тэтчер, железная леди, ушла в отставку тогда. Объединилась Германия, вот что такое 90-й год. Почему наша власть так неблагодарна Горбачеву? А зачем она не нужна? Наша власть на другом сейчас абсолютно строится. Наша власть строится на том, что вот все всегда было правильно, кроме ключевых переломных моментов. В каждый отдельно взятый свободный, там, спокойные годы, вот когда укреплялась власть, она была права. Будь то власть Рюрика, Владимира Святого, власть Александра Третьего или власть Сталина. А потом что-то такое вот происходило непонятное, неизвестное из-за чего. А потом все опять становилось правильно. Исключить любые революционные преобразования, будь то сверху, будь то снизу, исключить их, вот задача нынешней власти. Сейчас я вам скажу, что, конечно, были большие события в 90-м году, и до того, как Германия объединилась, ГДР вышла, например, из Варшавского договора. Кто-нибудь помнит это? Вышла из Варшавского договора, вообще приказал долго жить. ГДР совсем уже после обрушения стены, уже ясно было, что ГДР перестает фактически существовать. Суверенитет, парад суверенитетов, суверенитет Украинская ССР, Белорусская ССР провозглашает суверенитет, пока еще до конца не понимая, что он значит. Потому что Советский Союз преображался в союз суверенных государств. Но этот союз независимых государств или союз суверенных государств в том виде, который он образовался потом, это совсем не то. Существовала идея конфедерации, нового союзного договора, когда не так резко рвались бы экономические и политические связи. Лех Валенса, электрик, стал президентом Польши. Но он уже к этому времени был не просто электриком. А Лех Валенса к этому времени был историческим лидером солидарности, а потом через военное положение историческим лидером Польши. А в 90-м году отметил свой 50-летний юбилей наш замечательный друг, сотрудник, и есть он у нас, да? Алексей Букалов тогда отметил. А сегодня ровно ему 75 лет. Алеша.
Да, мой дорогой.
Да, привет. Ты в эфире, и мы тебя поздравляем. Знаешь, я хотел с тобой школьную шутку такую произвести. Сейчас ты в три раза старше эхо, да, получается?
Да.
Вот.
Да.
Вот. А когда эхо будет 50, сколько тебе будет, как школьников младших?
Да.
Вот. Тогда надо отвечать 150 тут же. Алеша, дорогой.
Я тоже тебя поздравляю, мой дорогой, с днем рождения нашей любимой радиостанции. Вот. Это замечательный юбилей, который действительно заслуживает нашего общего признания и восхищения.
Ты знаешь, я очень часто, когда я тебя представляю кому-нибудь, вот я говорю, вот когда Пушкин был в Италии, вот ведь с ним работал только один журналист отечественный. Это был Алексей Букалов.
Замечательно.
И твоя чудесная книга о пушкинской Италии. И вообще все, ты знаешь, вот для меня просто эхо вот началось. Пролог эхо, это была Италия. Я просто месяц провел в Италии тогда и вернулся именно 22 числа. Скажи мне, пожалуйста, вот что для тебя, помимо всего прочего, 90-й год? Мы сегодня 90-й рассматриваем. Вот если так, навскидку.
Ну, ты знаешь, конечно, я тебе скажу, год надежды. Год надежды. Год надежды и год каких-то удивительных таких личных переживаний, связанных с тем, что происходит. Мы всегда привыкли к тому, что от нашего отношения мало что зависит в нашей стране. А в 90-м году мне показалось, что вот есть вот такая возможность с каким-то личным влиянием, поступком на что-то повлиять. Это было незабываемое ощущение, я его очень хорошо помню.
Да, это было замечательное ощущение тогда. Ну, давай проносить ощущение, что от нас действительно зависит, понесем его и дальше. И что вот и мы, вот как любила повторять моя мама, как потопаем, так и полопаем. Вот и все.
Это замечательно.
Вот.
Это замечательно.
Алеша, дорогой, поздравляю тебя еще раз в нашей передаче с твоим чудесным юбилеем. И желаю тебе его хорошо отметить. Я и Наташа Селиванова, конечно, тоже поздравляет. Я надеюсь, да, что спасибо. Сегодня будут в Колизее гладиаторские игры по этому поводу, да?
Да. Да. Будет? Главное не попасть. Да. Главное не попасть на арену.
Да, главное не попасть на арену. Да. Да. И чтобы счет 5-0 не был в пользу Львов.
Дорогие мои ребята и коллеги, это большая честь для меня всегда бывать у вас в эфире. Я вас очень люблю. И сегодня просто у меня двойной праздник. Я вас обнимаю крепко всех.
Спасибо. А мы сегодня, это был Алексей Букалов. Мы, конечно, сегодня несколько позже будем поднимать бокалы. Это называется «За наше и ваше здоровье». Обязательно будем. Алексей Букалов. Италия 1990. Это чемпионат мира, который, кстати говоря, нашей стране очень много обещал. У нас была хорошо отмобилизованная сборная, которая вот уже перестроечного варианта на основе и киевского «Динамо», плюс еще были игроки из «Спартака», из минского «Динамо». Валерий Лобановский продолжал руководить. Замечательный тренер. И все пугались после финала 88 года. Все пугались, как это будет. По очень многим обстоятельствам, я думаю, не всегда зависящим именно от игры, вот такой силой судьбы в Италии не удалось сыграть серьезно, не удалось пойти дальше советской сборной. И я думаю, что и тогда были орг-выводы по поводу Лобановского. Но Лобановский как был, так и остается великим тренером. Сборная была очень хорошая, может быть, слишком резко взяла свой старт и провалилась тогда. Но все равно итальянский чемпионат мира, который мы уже смотрели в совсем новой стране, которая обещала быть новой, и ждали мы от него многого. Давайте сейчас вот такой переход от Алексея Букалова, который сейчас в чудесной Италии, и послушаем хотя бы кусочек официальной песни чемпионата мира итальянского 1990 года.
Not the magic. que coño se haga también. ¿En qué importa ser tren si uno está?
Чемпионат мира по футболу. Ну и 90-й год для кого был каким? Ну, конечно, здесь постфактум делаются политические выводы. Вот кто-то развалил, кто-то рвался, американцы, там слабая власть и так далее. Ничего подобного, потому что власть, наконец, становилась нормальной. Только и потом события пошли абсолютно естественным путем. Кстати, включая и путч. Да, уроды поджали хвост. Тогда в 90-м это хороший очень. Уроды поджали хвост, затаились, но потом повыползали. Все это замечательно было. Приблизительно в это время началась мода заправлять свитер джинсы. Вернулась она. Это хорошая такая вот мода, которая была, например, у великого спецназовца Второй мировой войны, у великого Шимми Фрейзера. Была вот белый свитер, был заправлен в брюки, поверх него был китель. Вот это все. Вот вернулась, да, тогда эта мода. Потом опять она куда-то ушла. Рупрехт прав. В 90-м году материально было очень тяжело. Жутко было тяжело. Жутко. Жутко. И первые вот наши месяцы на Ихе мы это очень хорошо помним. Но воздух свободы давал надежду и позволял дышать полной грудью, давая понять, что ты человек, и каждый сам кузнец своего счастья. С юбилеем вас и нас. Спасибо, Александр из Тулы. Кто-то окончил второй курс. Ирина. На практике в Пущино смотрели чемпионат. Камерун обыграл Аргентину. Все болели за Камерун, а бедный кубинец Хорхе за Аргентину. Счастливейшее было время. Замечательно. Спасибо вам большое. И мы через 5 минут продолжим наш визит в 90-й год, год рождения нашей радиостанции.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Мы продолжаем разговор о 1990 годе, год рождения «Эхо Москвы». Вчера я вспомнил, когда была программа «Отголоски», я надеюсь, вы ее слышали. Если не услышали, то еще послушайте. И вообще, это все в архиве у нас есть. 2000 год, в программе «Сотрудники» мы с Сережей Курзаном беседуем о том, где родилось «Эхо» все-таки. Это принципиальный спор, родилось ли оно на лестнице на 7-м этаже или в туалете, все-таки, где курили. Но то, что под табачный дым, это точно оно родилось. Точно так же, как тогда же программа «Взгляд» родилась только на 8-м этаже с другой стороны, там, где редакционное крыло было на Пятницкой улице. А у нас все-таки, я настаиваю, что основные наши разговоры проходили совсем недалеко от студии, на 7-м этаже на лестнице. И мы настаиваем политически, что именно в туалете в курилке на 6-м этаже, там, где латиноамериканская редакция, родилась «Трудовая Россия». Вот, потому что Анпилов именно там вещал, как сотрудник латиноамериканской редакции. Но как бы то ни было, очень смешно, что некоторые люди или хотели принять за чистую монету. Я написал эти еретические свои заметки для книжки, и сегодня они у нас на сайте, если хотите, посмотрите. И ересь моя начинается с того, что вы не Корзун придумал «Эхо», а придумал Лев Витальевич Танский. Это просто дело в том, что уже задумывали радио, делали кое-какие свои передачи, особенно Сережа, он переделывал мощно всю ту технологию, которую идиотскую, которая у нас была. Идиотскую почему? Потому что она была звук моей бабушки технология. Когда кошмарные паузы в эфире, все это размягченное было. Сережа тогда потребовал, чтобы смонтировали пульт у нас прямо в студии прямого эфира, и мы делали. Ты там была, Наташа. Да. Вот. Сделали прямо в прямом эфире. Но там было такое мероприятие всегда, когда обсуждалась программа. И вот часами обсуждалась программа, всем тут делать не хочется. И не хочется, конечно, не хотелось переходить на какие-то новые способы вещать. И вот Лёва Танский, наш чудесный друг, который до сих пор очень часто приходит к нам и на всевозможные дни рождения, он ткнул перстом куда-то в окно и сказал, вот, хочешь по-новому работать, придумай свое радио, сказал, да вот там вот и работал. И куда-то показал за трамвайную линию, ну, примерно в направлении другого берега реки, то есть вот нынешнего нашего местоположения. Так что я вот там учитываю, что ж некоторые, как вы отказываете Корзун в этом? Вот это же еретические заметки, дорогие ребята. Очень трудно понимали, но вот кто понимал, тот, конечно, тут же присваивал себе. Здесь, говорят, началось десятилетие присваивания. Россия бы пережила, но куда-то ушла не в ту сторону. Пережила бы, да. И присвоение, и распилы, и так далее. Но увлеклась, я бы вам сказал. То, что не понимали тогда ни черного, ни какого другого юмора, и тяжело еще меньше понимают сейчас, у нас был один из первых CD-дисков, компакт-дисков, который у меня был, на «Эхе», потому что у нас были пленки в основном, и винил, когда пленка разваливалась, это было страшно, когда склеивались целые музыкальные передачи на целую ночь, когда бывало так, что при переписывании наш чудесный ведущий Игорь Бунец, он переписал так себе, я помню, что там было «When I'm 64» было, где было только пум-пум-пум, пум-пум-пум-пум. Было один канал, он все переписал, больше ничего не слышали. Один из самых первых дисков CD, который мне был подарен тогда, этот диск Мамонова был, из звуков «Му». Давний знакомец Петр Николаевич Мамонов, который тогда себя проявил как совершенно чумовой музыкант, как поэта я его уже знал, как переводчика тем более, а вот чумовой музыкант и актер. И песню, которую очень часто в 90-м году, начиная с 90-го года, давал в эфир, у меня потом этот диск сперли. Простите меня за мой французский язык. Это моя любимая была тогда песня. Петр Мамонов, чуть раньше написано, но 90-го года я провел под нее.
Сказал мне один чувак, муха источник заразы,
не верь, это не так. Источник заразный, это ты. Муха моя, как пряник, толстая и блестит. Муха моя, как пряник, имеет опрятный вид. Не то, что ты. Источник заразы. Не то, что ты. Источник заразы. Не убивайте мух. Не убивайте мух. Не убивайте мух. Сколько тебя кормил я, ругань одна в ответ. А скольких мух убил я, несчастных на свете нет. А ты все жива. Источник заразы. Это муки прислоны. Надо было тебя прихлопнуть и щелкнуть ногтем. Но пожалел я тебя. Источник заразы. Зря. Источник заразы.
Причем это не с диска, а это из программы «А» запись, которая была когда-то. Да, и это продолжался, и, ну, может быть, клонился к закату замечательный русский рок. И за неделю до открытия «Эхо Москвы» погиб Виктор Цой. Я хотел, чтобы вы послушали минутку его интервью, которое в Перми он давал весной 90-го года. Одно из последних интервью Виктора Цоя.
Неинтересно. Смотреть неинтересно. Я уверен, что мое интервью будет тоже неинтересно.
Вы считаете, это зависит только от нас, телевизионщиков?
Ну, того же еще. Просто у нас нет профессиональных журналистов в стране. Ну, во всяком случае, очень мало. Ну, поэтому разговаривать с вашими коллегами крайне скучно, потому что вопросы все одинаковые. Вот, отвечать на них в сотый раз уже надоело.
Ну хорошо, телевидение не интересно, а кино?
Ну, кино интереснее, потому что там вопросов не задают.
Это нужно принимать насчет исключительно телевидения или, может быть, все-таки насчет усталости?
Всей прессы. Абсолютно насчет всех журналистов земного шара.
Понятно, хорошо. Но все-таки я рискну маленький первоапрельский блиц-опрос. Может быть, я повторюсь в тысячный раз вопросы, которые вам задавали. Тем не менее, скажите, ваша любимая игрушка в детстве?
Пластилин.
Что из него получалось?
Все.
Все, сказал Виктор Цой. Замечательное интервью, кстати говоря. И последний концерт Цоя в Лужниках. И это был полный стадион. И тогда пылал тот самый забытый ныне факел олимпийский. Он же был тогда в вырезанной трибуне. Он еще был тогда до реконструкции Лужников. И там снова зажегся огонь.
на растрескавшейся земле. Одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет. А над городом желтый дым, городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени солнце. Война, война без особых причин, война дела молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через два на ней цветы и трава. Через три она снова жила и согрета лучами звезды по имени солнце.
Виктор Цой, последний концерт в Лужниках. А, да, война без особых причин, а лекарство против морщин. Очень правильно. Вообще, знаете что, друзья мои, я, наверное, какой-то человек, может быть, к 130 годам я как-нибудь дойду до ума. Я стал гораздо серьезнее относиться и все последнее время относиться и к русскому року, так не проживая, а относиться, потому что я все больше и больше отстраняюсь, стал смотреть с точки зрения поэзии и собственного искусства. Но я давно говорил и всем тем, кто «Ой, Цой, ой, Стена, ой, фанаты, ой, еще что-нибудь» говорили. А у меня Цой ассоциируется больше всего из рок-поэтов больших, мировых. Он ассоциируется, можно сколько угодно, и сейчас мне послать. Ассоциируется с Джимом Моррисоном больше всего. Вот это чуть отстраненная манера и очень густой текст такой вот. Согласен с Диггером, что здесь муха – источник заразы. Лучший вариант бас и гитара. Лучший вариант. Ну, я во всех вариантах ее люблю. Ну, смотрите, друзья мои, что еще происходило? Вот за неделю до того, как мы вышли в эфир, погиб Цой. А через две примерно недели убили Александра Меня. Это было первое трагическое событие, которое пришлось на наш эфир. И я помню тогда, вот первые у нас выступали, вот тогда Александр Борисов выступал по горячим следам. Это было первое серьезное наше испытание, человеческое и информационное. И я бы хотел сегодня вспомнить, кого мы потеряли все-таки в 90-м году. И со стадиона в Лужниках уйти на стадион Олимпийский, где на Пасху 15 апреля 90-го года, где на Пасху произносил свою проповедь Александр Мень в Олимпийском. Дорогие мои друзья, и послушайте, как он говорит о Пасхе.
Тайная вечер. Печаль расставания с Господом. Испуганные ученики, предатель среди них. И он говорит о своем теле, которое будет сокрушено. Он говорит о своей крови, которая будет пролита. Печаль, трагедия и в то же время радость. Радость узнавания. Ибо он вернется, ибо он придет. Потому что в эту таинственную ночь он заключил со всеми нами свой вечный новый завет. Вечный завет между любящим Богом, пришедшим в мир и ставшим человеком, и страдающим грешным человеческим родом. Если древний завет, ветхий, был заключен у грозного Синая, когда молнии и громы сотрясали
вершину священной горы, когда народ в трепете не решался даже приблизиться к подножию этой горы. Новый Завет совершается в горнице, в комнате. Собрались люди, 12 человек и их учитель. В тишине они ждут. Они поют и произносят молитвы древней Пасхи ветхозаветной. Но приближается уже время новозаветной Пасхи. И уже больше не будет жертвы Агнца, а Он будет жертвой за нас, за всех. И здесь уже присутствовала вся человеческая жизнь. Хлеб и вино. Сила зерна, сила земли, сила солнца, винограда, озаряющего и взращивающего, сила человеческого труда — все здесь, то, что питает человека. И Бог отдает этому свое сердце. И знаменательно, что через несколько дней, когда Господь Иисус восторжествует над смертью, Он явится двум ученикам, и они не узнают Его, и они сядут за стол с Ним. Он будет неузнан до того мгновения, когда Он возьмет в свои руки хлеб и знакомым движением разломит его, и они узнают Его преломлении хлеба. Так сегодня миллионы и миллионы христиан познают своего Господа Иисуса в преломлении хлеба, в святой чаше Евхаристии, в приобщении. Ибо Христос Иисус оставил нам ни книгу, ни скрижаль, ни памятник, а Он остался с нами по Своему Слову. Я с вами во все дни до скончания века. Его сердце пребывает с момента воскресения в недрах человеческого бытия. Только надо услышать Его, вглядеться в Него. И каждый человек, ты, любой человек, может встретить воскресшего Господа на своем пути. И сегодня Он говорит каждому из нас: тебе трудно, ты не знаешь, куда идти. Не бойся, это я с тобою всегда. Когда ты в радости, я с тобою. Когда ты в печали, я с тобою. Когда ты силен, я с тобою. В этом торжество нашей веры, друзья мои, потому что с нами Господь Иисус. Не учение Иисусова, а Он Сам, живой и воскресший. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!
Александр Мень, убитый в сентябре 1990 года. Ну что ж, мы завершаем. Тут замечательный был вопрос, как повлияло ли Радио Свобода замечательно на создание нашей. Мы любили Радио Свободу. Я много слушал Радио Свободу. И тогда, я помню, как замирало все, и маленький Женя знал, что нужно молчать, потому что Владимир Николаевич Войнович читает нам «Москва-2042 год» по радио. Но больше всего, конечно, мы хотели сделать темповое, информационное. И что Сережа Корзун, что я, мы все время обращались к французскому радио. Ну и не потому, что мы просто такие франкофоны, франкофилы всегда учились, а потому, что это нам казалось наиболее таким точным, доступным, естественным ходом для того, чтобы создать разговорное радио на русском языке, доступные со всеми нашими ошибками, со всеми нашими грехами. И вот мы собрались, товарищи, любимую нашу песню Брассенса, товарищи, прежде всего, мы, конечно, под конец послушаем. С нашим днем рождения вспоминаем 90-е.
ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, ses fluctuat nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confité or, aux copains d'abord.
Programme Вот так. Это звуки истории.